«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, это радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Представляю вашему вниманию исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл
Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Беседуем о главных событиях к этой минуте и о главных новостях, которые, о тех новостях, которые обсуждаются сегодня и в России, и за рубежом. И начнем с того, что Генпрокуратура просит Верховный суд России признать украинский батальон «Азов» террористическим и запретить его деятельность в России, на территории Российской Федерации. Ну и, конечно, все это связано с событиями вокруг националистического батальона «Азов», которые сейчас разворачиваются уже, я даже уже нельзя сказать, в Мариуполе. Как вы оцениваете вот эти последние события? И мне интересно, знаете, Кирилл Валерьевич, расскажите мне, как вы оцениваете заявление украинской стороны по этому поводу?
Ну, вы знаете, заявление украинской стороны создают такую картину, что, мол, вообще-то вот все, что происходило на Азовстале, это была такая плановая операция, целью которой было вот сегодняшнее действие. То есть сдача этих людей в плен. Потому что вот ночное заявление Зеленского, значит, о том, что благодаря усилиям там многих служб, значит, сегодня мы организовали гуманитарную операцию по эвакуации из Азовстали наших бойцов, наших героев. Причем не звучит слово «Азов», да, или «Азовцы», если раньше, так сказать, очень часто это педалировали, то сейчас, наоборот, как-то, так сказать, размывается понятие «защитники Мариуполя», которым оперирует украинская пропаганда. А на самом деле это вот те остатки воинских формирований и полка «Азов», которые фактически находились на протяжении сколько-то месяца-полутора в подземных помещениях под крупнейшим предприятием «Азовсталь» в Мариуполе. Так вот, уже не акцентируется на том, что это азовцы, уже речь идет о том, что это все защитники Мариуполя, значит, ну, естественно, там наши герои и все остальное, и выглядит это так, как плановая операция, в ходе которой вот, значит, поставили перед собой цель их оттуда эвакуировать через гуманитарные коридоры. Ну, да, они попадут в тюрьмы ДНР, потому что они в плену, или, по крайней мере, в лагере военнопленных, но на этом внимание не акцентируется. То есть, вообще выглядит это, конечно, просто парадоксально, да, потому что создалось впечатление, что вот это просто была такая вот полтора месяца тому назад готовившаяся, реализовывавшаяся, выговорил это слово, операция.
А давайте сейчас вернемся к вопросу, который обсуждают на территории России. Что делать со сдавшимися военными, которые были на территории Азовстали? Мы сейчас узнаем мнение Кирилла Вышинского по этому поводу, но и ваше мнение для нас также важно. Пожалуйста, у нас во ВКонтакте на странице «Радио Спутник» открыто голосование. Итак, что сделать со сдавшимися военными, которые были в Азовстали? Обменять на наших в Украине плену, не обменивать наших, мы все равно освободим. Вот такой вариант. И третий вариант, всех отдать под суд в ДНР, там есть высшая мера наказания. Это третий вариант. Пожалуйста, заходите на нашу страницу во ВКонтакте, страница «Радио Спутник», проголосуйте, пожалуйста, в конце эфира мы обязательно это обсудим. Кирилл Валерьевич, что делать со сдавшимися? Сегодня целый день обсуждают.
Ну, конечно, в первую очередь, то, что будет с ними проведено, а это проведена стандартная процедура фильтрации, так называемая. То есть проверки, сепарации, разделения этих людей, значит, по категориям войск и частей, в которых они служили. Потому что там, повторяюсь, там есть какие-то, там есть пограничники из Мариупольского погранотряда, там есть, наверное, какие-то остатки вот этой вот 36-й бригады морской пехоты Украины. Там есть бойцы полка «Азов». То есть там это не одна какая-то воинская часть, которая находилась в окружении, а там остатки Мариупольского гарнизона украинского. Все это смешано. Конечно, этих людей нужно рассортировать, понять, кто где служил. А дальше, я уверен, что ими будет заниматься прокуратура Донецкой Народной Республики. Потому что в отношении определенных воинских частей Украины, возбуждены этой прокуратурой дела по составу военных преступлений. В первую очередь это касается полка Азов. И я подозреваю, что там не один том. То есть там есть серьезная доказательная база, что эти люди совершали военные преступления. То есть нарушали законы войны, нарушали законы обращения с мирным населением, с гражданским, они должны за это ответить. Степень ответственности, конечно, определят по результатам расследований. То есть я предполагаю, что там будет большая криминальная работа. Ну а кроме этого, из того, что я знаю, то в планах и ДНР, и ЛНР привлечь этих людей к работам. Там огромное количество разрушенных зданий, которые необходимо разбирать, которые потом нужно будет восстанавливать. Эти люди вполне могут с этим справиться, потому что просто, так сказать, держать их там в лагерях и кормить, ну, как бы, а смысл, да? То есть это такая стандартная практика, подозреваю, что она может быть использована сейчас. Тем более, что, так сказать, если уж исходить из совсем уж такой логики логичной, то это граждане Украины, которые будут привлечены к работам на территории, которая еще, так сказать, там юридически, де юра, может, кто-то и считает Украиной. Ну вот и все. Вот, то есть как бы будут разбирать завалы.
Ну вот Генштаб украинский накануне заявлял, вы помните, что отдал приказ сохранить жизни личного состава. Дальше все. Но, может быть, вы мне сможете объяснить, вы сейчас говорите, логика логичная. Но а почему не отдали приказ тогда раньше сохранить? Сколько бы жизней можно было сохранить, если бы месяц назад такой приказ получили с обеих сторон?
Я уверен, что это вопрос не логики логичной, а это вопрос логики пиара. То есть вот пока выгодно было держать эту тему мужественных защитников, которые, не покладая рук, сражаются, и администрация президента, там, правительство прилагает все усилия для того, чтобы найти дипломатический выход из этой ситуации, то это использовалось. Использовалось в пиар-целях офиса Зеленского. И в этот момент, конечно, никого не волновало, сколько там людей погибает, в каких они условиях находятся. Значит, это важно было для поддержания, в том числе, ну, и морального духа тех, кто неминуемо попадет в окружение в районе Лисичанска, в районе Светлодарской дуги, в районе Краматорска, под Авдеевкой и так далее. Да? И, наверное, этот пиар-эффект, ну, там возымел свое действие. А сейчас, ну, хорошо, что хоть сейчас это сделали, потому что, если честно, я думал, что их похоронят и сделают такими героями Мариуполя посмертно, как сделали пограничникам на Змеином, да? Которых вообще похоронили заживо.
Но вы тоже придерживаетесь вот этой точки зрения о том, что Зеленскому-то по-хорошему, ну и его офису, там, всем вот этим людям, было бы гораздо выгоднее, если бы они все погибли, а не остались сейчас в плен. Ну все, таблички повесили, герои и все. А теперь непонятно, непонятно что.
Очень сложно понять логику этих людей, когда находишься не в Киеве и не в реальной политической ситуации на Украине. Потому что, как ни крути, а сейчас уже, когда на Украине, особенно после отвода наших частей, например, там из-под Киева, из Сумской области, как-то, так сказать, прошел первый шок, там начинают работать уже в логике политической борьбы. Там уже простраивают себе такую историю, что ну уж мы точно решили все проблемы. Да, мы, наверное, потеряем какую-то часть Донбасса, но все равно остальная Украина останется у нас. И, значит, нужно думать о нашем политическом будущем. А значит, нужно нарабатывать пиар-очки для будущей послевоенной политической истории Украины. Это я сейчас, повторюсь, я реконструирую их логику, в которой они живут. То, что логика политического класса Украины, она с реальной жизнью очень редко пересекается, это я знаю там с 2014 года. Но, тем не менее, эти люди формируют информационное пространство на Украине, они его монополизировали, и, соответственно, они сейчас думают вот о том, что это все будет вот примерно так развиваться, потому что, ну, они считают, что будет возрастать санкционное давление на Россию, что вот сейчас они начнут получать постепенно тяжелое вооружение из Европы, и как-то, так сказать, плюс Европа будет там оказывать там и политическое давление. В общем, как-то худо-бедно, в каких границах непонятно, но все равно им удастся якобы сохранить вот нынешний статус-кво и нынешний режим. Да, повторюсь, значит, что-то потеряем, чего-то, значит, там лишимся, но это мы и так не особенно контролировали. Ну, как я реконструирую логику. Значит, ну, а главное все-таки, что у нас, что бы то ни было, там останется, значит, нам там нужно продолжать укреплять свою власть, вот будет, поэтому будем работать именно в логике пиара. Человеческая жизнь, ну, страна большая, раньше было 52 миллиона, сейчас 37, ну, это, по-моему, там 7-я или 8-я по населению страна в Европе, так что электората хватает. Потеряем, ну, потеряем, ну, как бы зато сохраним власть.
Вернемся к теме Азова через какое-то время. Сейчас расскажем о том, что Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит проект постановления Палаты о недопущении обмена нацистских преступников. Вот такое предложение главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова поддержали депутаты во вторник во время заседания Палаты. Сейчас вместе с Кириллом Вышинским обсудим и другие темы. Вот Совет по правам человека при президенте России предложил стимулировать работодателей нанимать беженцев, которые уехали из Донбасса, из Украины, выдавать полисы ОМС на краткосрочный период. Об этом говорят в пресс-службе Совета по итогам совещания главы СПЧ с представителями Общественной палаты и членами Совета. Как раз оно было посвящено беженцам из Донбасса и из Украины. А в чем сейчас? Мне всегда казалось, что уже получают вот, полисы ОМС. В чем сейчас проблема?
Нет, смотрите, на самом деле наплыв достаточно серьезный. Сейчас по точной информации есть у МЧС, и то, наверное, она не исчерпывающая, потому что кто-то эвакуировался и приезжал из Донбасса или из Украины, из зоны сейчас действия специальной военной операции. Кто-то добирался своим ходом к своим родственникам. Но сейчас, по разным оценкам, порядка 800 тысяч, ну, до миллиона таких людей, беженцев из Украины и с Донбасса. И, конечно, эти люди очень часто, ну, что называется, приезжают, кто в чем был. Порой бывает, что, так сказать, там проблема с документами. И ну, обеспечить миллион человек нормальной медицинской помощью по нашим стандартам, предоставить им средства к существованию, потому что понятно, что огромное количество этих людей, конечно, мечтает вернуться назад.
И так они вернется однажды, я думаю, на Донбасс.
Тоже я уверен, что эти люди вернутся, потому что надо вам сказать, что ну, жители Донбасса — это такая определенная особая категория людей Украины. Ну, вот простой пример. Я разговаривал в 2019 году с мэром Горловки, и он мне рассказывал, что в 2014 году, когда началась война на Донбассе гражданская, то, что на Украине называлась антитеррористическая операция, из Горловки, которой на тот момент было 230 тысяч жителей, порядка 110-120 уехало, то есть практически половина. Но уже через два года, сказал мне мэр, мы это увидели там по потреблению хлеба, по расходу воды, что и сейчас, говорит, мы уверены, это был разговор в 2019 году, что уже в Горловку вернулось столько народу, что в ней сейчас проживает 200-205 тысяч.
Почти все.
Почти все, да. Причем это люди прекрасно понимают, что они возвращаются в Горловку, которая находится ближе всего к Авдеевке, где самые серьезные стянутые артиллерийские силы вооруженных сил Украины. И Горловка, она практически все время подвергалась обстрелам. Все эти 8 лет. С разной интенсивностью, понятное дело, в разные периоды. Ну, например, в последнее время, вот сейчас, последний месяц-полтора, там бывает там, до 60-70, как это принято на Донбассе говорить, прилетов в день. То есть это обстрелы из разных видов калибра вооружений, там, в том числе и авиационные бомбежки и так далее. То есть это город, который постоянно находится под обстрелом. И тем не менее, туда вернулись практически все его жители, которые в 2014 году, половина из которых уехала. Это вот такой штрих к тому, что из себя Извините, что из себя представляют эти люди. То есть насколько они патриотично относятся к своим домам, территориям и городам. Поэтому я уверен, что приехавшие сейчас сюда беженцы, оказавшиеся здесь в России, они, естественно, рано или поздно вернутся в Донбасс. Но до этого рано или поздно им придется еще какое-то время жить. То есть это, возможно, 3-4 месяца, может быть, полгода. Сейчас сложно прогнозировать. И это время они должны почувствовать, что, о них позаботились, и позаботились так, чтобы они не чувствовали себя, ну, в чем-то, так сказать, людьми второго сорта, в чем-то обойденными там, обычными социальными льготами, которые здесь распространяются на граждан Российской Федерации. Понятно, что они действительно беженцы, значит, у них особый статус, особые жизненные планы в том числе. То есть они, конечно, там, мечтают, что их дети пойдут в школы, вот у них уже дома, на родине. Но все равно, повторюсь, эти 3-4 месяца они должны как-то здесь прожить, просуществовать. Часто выезжая, ну вот, что называется, там, схватив документы, какие-то там средства и самое необходимое. Значит, точно нужно создать такие условия, чтобы их выгодно было брать на работу. Потому что эти люди тоже, они... Донбасс — это практически единственный регион, по большому счету, так сказать, ну, или самый большой регион Украины, который не был деиндустриализирован. То есть эти люди работали на заводах. Если, например, ну, там, на Западной Украине закрывались крупнейшие еще советские предприятия. Завод «Электрон», который выпускал телевизоры. Завод «ЛАЗ», который закрылся автобусы. И обанкротился, да, он выпускал автобусы, закрылся и обанкротился, по-моему, в 2018 году. Там в Николаеве судостроительные верфи закрывались. Последнее, самое громкое банкротство, это крупнейшая судостроительная верфь, тоже, по-моему, 2019 год или 2018, Черноморский судостроительный завод. Тот завод, где в свое время, в советские времена, вот как торт «Наполеон» собирали по секциям, вот так вот складывали слоями авианосцы советские. То есть вот все, что было авианесущего выпущено в Советском Союзе, это все в Николаеве.
И все, они это профукали.
Да, этого всего ничего уже нет. И это, ну, как бы, главное, что люди не работают. А вот здесь, на Донбассе, люди, во-первых, металлургическая отрасль, ну, она была фактически... не фактически, а просто реально вся была приватизирована. То есть она принадлежала частным лицам. Это была мощная экспортная отрасль. Металл, металлопрокат и все, что с этим связано. И это работало. Это работало и работало вот буквально до последнего времени. То есть эти люди привыкли ходить на завод по гудку. То есть они привыкли работать. И сейчас оказаться в ситуации, когда... Но они получают какую-то там помощь социальную, да? Значит, есть решение президента выделить по 10 тысяч рублей единовременно. Но эти люди могут прокормить себя, они хотят работать и готовы к этому. И нужно просто создать условия. А для этого, конечно, там есть некие бюрократические преграды, потому что получение статуса, то ли они беженцы, то ли они... временно перемещенные лица. Ну, в общем, там есть масса нюансов, если сейчас погружаться...
Ну, можно же это быстро решить. Ну, вот взять и быстро
это
решить.
Нужно, это нужно быстро решить, тем более, что, повторюсь, я абсолютно уверен, что это нужно решить для того, чтобы они просуществовали здесь и проработали здесь, пробыли здесь комфортно 3-4 месяца. Потому что уверен, что потом практически все, большинство из них точно вернется назад.
Но кто-то не захочет, пускай остается.
Нет, ради пускай бога. Так. Да, никто, как мы бы, сейчас... говорит, не выгоняет. Но, повторюсь, я просто представляю себе психологию этих людей. Да. Но они должны чувствовать себя, ну, не брошенными эти месяцы. Особенно на фоне того, что там, например, как принимают украинских беженцев в Европе, в Германии или еще где-то, так сказать, там понятно, что там, во-первых, пособие в евро, и там достаточно создана такая, ну мощная система. Но она, как правило, часто носит земельный характер, то есть это гораздо более мобильные вещи. Значит, поскольку там каждая земля или каждое воеводство может это в рамках местных бюджетов решать такие вещи. В общем-то, мы тоже способны это сделать.
Да, абсолютно точно. Нет в этом никаких сомнений, я думаю. Я уверен. Сейчас сделаем небольшую паузу.
Багиров против. По понедельникам в 19.00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Часто у вас спрашивают.
Да, мы сейчас обсуждали вне эфира, о чем мы хотим поговорить дальше и о чем бы мы хотели рассказать нашим радиослушателям. И я вот предложил поговорить о том, а с чем наша армия сейчас сражается на Украине. Mm-hmm. Вот не просто кто эти конкретно люди, да, а вот почему в целях специальной военной операции указано, кроме демилитаризации, еще денацификация. То есть что такое украинский нацизм? Потому что мы очень часто употребляем это слово, хотя вот здесь в какой-то момент на понятийном уровне происходит разрыв. И этим разрывом очень умело пользуются и украинская пропаганда, и европейская пропаганда, потому что они задают тогда встречный вопрос. Вот если вы говорите, что, значит, на Украине, значит, вы сражаетесь с нацизмом, вы говорите о денацификации, то а где вообще, так сказать, на Украине там? Где лагеря? Где репрессии против евреев? Вот там президент еврей, да? О каком же нацизме тогда можно говорить? Где, в конце концов, так сказать, вот даже Шольц не увидел геноцида на территории Донбасса. То есть, ну, значит, нет там нацизма. Говорят и украинские пропагандисты, и в Европе люди говорят. Кстати, я прекрасно помню, как на первом этапе проведения переговоров российско-украинских замглавы офиса, человек по фамилии Подоляк, сказал, что а вообще-то мы вообще тему нацификации не собираемся обсуждать, потому что у нас, наверное, просто в России этого не знают, у нас есть мощное законодательство, значит, о преодолении, значит, там, последствий тоталитарных режимов, и вот там как бы и коммунистическая пропаганда у нас запрещена, и нацистская пропаганда у нас запрещена, то есть у нас как бы нацизма нет. И здесь очень важно понимать не сколько вот значение словоупотребления нацизм, да, нам просто как бы проще, зримее и понятней этот образ и этот термин, а просто понимать природу того, что этим мы называем на Украине. Дело в том, что на Украине, с моей точки зрения, украинский национализм и как таковой, соответственно, как следствие, как практика украинского национализма, вот, нацистские проявления, которые там существуют, я в этом серьезно убежден, и в этом мы постоянно убеждаемся, когда захватывают очередных азовцев, все они там исписаны свастиками, и огромное количество у них этой литературы пропагандистской, и видно, что вот этот арийский дух они стараются в себе поддерживать и воспитывать. Да? А от арийского духа до нацизма там даже ни одного шага, там просто миллиметры. В общем-то, вот этот украинский национализм, превратившийся в нацизм, он на самом деле в последнее время, особенно после 2014 года, он потерял окраску вот такой вот прямой расовой привязки. В том смысле, что в Германии, да, значит, понятное дело, что репрессировали евреев, потому что они не арийцы. Была жесткая шкала, кто арийцы, кто не арийцы, вплоть до физических мер определения. Череп померили, вот вам, так сказать, и арийцы или не критерии, арийцы или не арийцы. На Украине эту историю в 21 веке, конечно, не могли педалировать для того, чтобы не было вот таких прямых аналогий. И поэтому этот национализм превратился в такой идеологический. Там, уже начиная с 2014 года всерьез заговорили о том, что мы формируем украинскую политическую нацию. Это значит, что для нас не важно, украинец ли это человек по рождению. Хотя партия Всеукраинское объединение «Свобода», такая самая радикальная националистическая партия Украины, тем не менее, в своих программах и документах требовала, чтобы существовали квоты, и они были бы, так сказать, установлены для госслужащих. Квоты по национальному признаку.
Я вам скажу, что наконец-то у меня вот лично и у наших слушателей сейчас есть возможность понять, что же такое украинский нацизм, о котором много раз говорят. Вот понять на примерах, потому что действительно очень много употребляют, а другие говорят, ну подождите, какой же это нацизм? Это просто патриотизм. Вот мы сейчас узнаем, что это за патриотизм сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник».